Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжается. Это рубрика «Гость в студии». Напомню, что вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня гостями нашей студии становится Алексей Валерьевич Пеличев, руководитель отдела образования и благотворительного фонда «НИКа», кандидат экономических наук, и Ольга Витальевна Забегина, психолог, консультант этого центра. Здравствуйте, дорогие гости.
Здравствуйте.
Я думаю, что, может быть, ну, так скажем, не очень приятная тема беседы, да, потому что это говорит, наверное, только о том, насколько в нашем обществе вот тема наркомании, пьянства, всех каких-то негативных вещей, она как бы не останавливается, то есть она живет, продолжает жить, и нужно сказать, что вот по моим каким-то наблюдениям лет, наверное, 7 назад была более благополучная ситуация, как-то более было тихо, и сейчас какой-то снова всплеск вот этих таких, ну, очень грустных явлений для нашей жизни. Поэтому очень хотелось бы узнать о деятельности вашего центра, может быть, о вашей программе и вообще как-то, может быть, в какой-то неофициальной обстановке, а более такой домашней, чтобы вы рассказали о том, вообще, как вы работаете с людьми.
Ну, благотворительный фонд «НИКа» у нас существует с 28 сентября 2011 года, то есть мы уже четвертый год работаем. У нас порядка 42 центров социальной помощи, в которых мы оказываем реабилитацию и помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Наши филиалы находятся в Тюменской области, в Кировской области, Коми, в Челябинской области, а также в Тюменской области. Соответственно, работа по реабилитации построена таким образом, чтобы человек, живущий, например, в Екатеринбурге, не проходил реабилитацию непосредственно в Екатеринбурге, а проходил в других регионах, для того, чтобы у него не было контакта с теми людьми, с которыми он употребляет либо алкоголь, либо наркотики. Также наша программа основана на духовной помощи и психологической. Значит, у нас с Екатеринбургской епархией заключено соглашение о сотрудничестве, с Троицкой епархией, Магнитогорской епархией, вот. И к нам еженедельно приходят батюшки, окормляют центры наши, могут прямо в центре исповедовать. Вот, ежедневно молитвенное правило утреннее и вечернее читается, и, кроме всего прочего, проводятся психотерапевтические программы, которую, соответственно, провожу я в данный момент, вот конкретно в Екатеринбурге.
Я бы мог добавить, что реабилитация в центрах фонда «НИКа» строится на основе того, чтобы попытаться дать людям опору в православии, в православной духовности, в православном образе жизни. Вот. То есть наша реабилитация – это реабилитация на основе православной духовности. Мы в центрах организуем беседы специальные, в которых рассказываем людям о православной культуре, вот, о праздниках, и, конечно, ведутся индивидуальные беседы, общие, о том, как людям, страждущим зависимостью, ну, перестроить свою жизнь по новой. Вот, найти в этой жизни опору, как в социальной сфере, там, в общении, в работе, в личных отношениях, как их выстроить. Ну и также на основании каких ценностного мировоззрения строить свою жизнь. Здесь вот пытаемся их, так сказать, дать им опору в православии.
Вот скажите, вот сейчас, если к вашему вопросу, да, к вашему ответу, к моему вопросу, вот вы говорили о том, что если люди захотят, то есть только тогда можно помочь, да? То есть тогда вы можете говорить с людьми уже о вере и церкви. Вот да, как конечно. Это происходит? Вот, ну, вот это было бы интересно узнать. То есть как люди откликаются на церковь? Как они вообще вот воспринимают? Или все-таки удобнее пойти в какую-то светскую организацию, люди ее выбирают? То есть все-таки приходят люди к вам, ведь зная о том, что вы, наверное, как-то тесно сотрудничаете все-таки с церковью.
Дело в том, что наркозависимые, вот как и алкозависимые, но наркозависимые, наверное, может быть, в большей степени, это люди, которые, ну, оказались в совершенно иной жизненной ситуации. Я бы так сказал, что когда человек начинает принимать наркотики или вот, впадает в алкоголизм, фактически он обрушивает старую жизнь, у него появляется новая, но отнюдь уже не радужная. Это чувствует на себе и близкие, и он сам. То есть, в общем-то, это человек, ну, попавший в какую-то катастрофу, можно, если так выразиться. И в этом состоянии у него какие варианты? Либо плюнуть на себя, там, на все и пытаться получать какие-то удовольствия, перемежающиеся страшными, соответственно, потом проблемами. Вот. Либо попытаться что-то сделать. И тогда человек ищет, ну, поскольку это очень страшные зависимости, ищет того, кто бы мог ему помочь. Вот. К нам в центры, ну, понятно, что люди приходят добровольно, поэтому у них есть все-таки какая-то мотивация что-то сделать в своей жизни. Потому что те, кто приходит недобровольно, мы никого не держим, они, ну, быстро уходят. Вот. Другое дело, что человек пришел со своим комплексом проблем. Как правило, чаще всего это люди, даже если они, предположим, имели бы высшее образование, что, ну, крайне мало, то все равно уже после приема наркотиков или алкоголя, длительного приема, ну, человек теряет очень многие способности, даже к каким-то, ну, серьезным мыслительным операциям. Поэтому речь идет о том, чтобы просто, ну, восстановить человека в какой-то степени.
А это реально?
Ну, да, у нас много очень случаев, так сказать, результатов нашей реабилитации. То есть люди, проходя цикл, затем все-таки возвращаются в жизнь. Бывает, что заводят семью, так как у многих семьи распадаются, ну или не было их, заводят семью и находят свою работу, место в жизни, и просто начинают, ну, нормально дальше жить.
Вы знаете, есть такое выражение, что бывших наркоманов не бывает. Вы, наверное, слышали об этом.
Да, конечно.
То есть, вот как интересно складывается жизнь таких людей уже в будущем, там, спустя 10-15 лет. Я просто могу сразу сказать, что это вот немножечко как бы не моя тема. Вот я, можно сказать, впервые беседую вот с такими людьми, как вы, поэтому я как бы, что называется, не особенно в теме, как, предположим, там, Валентина Федоровна, которая беседует с Вячеславом Владимировичем Боровских. Поэтому мне вот интересно, как рождаются у них дети, здоровы они, как вообще семья складывается, как их внутренний мир меняется?
Ну, как показывает практика, семьи складываются нормальные, здоровые, и дети здоровые рождаются в таких семьях. Единственный вопрос, что зависимый человек, он до конца жизни остается зависимым.
Это уже как люди... такой дамоклов меч.
Ну, получается,
такая,
да.
Такая вот пограничная ситуация,
ну,
да?
Скажем так, диабетик, он тоже всю жизнь болеет. Зависимый человек, он тоже заболеет, но просто не употребляет наркотики, алкоголь, вот и все. То есть вот в этом живет нормальной жизнью.
Дело в том, что зависимыми-то являются все люди. У всех есть какие-то свои любимые зависимости. Просто некоторые зависимости, грубо говоря, так респектабельны
там
в обществе.
Можно целый огромный эфир про это сделать, про зависимость.
Да, а здесь мы имеем дело с зависимостью двумя, нарко и алко, которые просто мгновенно человека выводят из социума, из семьи и быстро ведут к могиле. Вот, поэтому, конечно, опыт этой зависимости у людей остается, они о нем помнят, и это приходится с этим бороться. Здесь вот дает возможность и православная аскетика, и участие в жизни церковной, как на что-то опереться.
Ну вот, опять же, как показывает опыт, вот в моем представлении очень часто бывает так, что в таких семьях, когда происходит вот такая проблема, или алкоголизм, или наркомания, все-таки как-то в большинстве случаев воспитывают одна мама такого ребенка. Это нужно главным образом помогать семье, да, то есть вот одно дело – это сам наркоман, а другое дело – это человек, который его вытаскивает из этой ситуации, это, как правило, родные люди. Вот как с ними вы работаете?
Ну, для них у нас сейчас организованы семинары, цикл семинаров для людей созависимых, то есть это для родственников, зависимых от алкоголя и наркотиков. Программа, значит, у нас совместно с Алексеем Валерьевичем мы проводим. Значит, я конкретно занимаюсь психотерапевтической работой, вот, Алексея Валерьевича, социально-духовной. Соответственно, здесь мы обсуждаем, по своей части могу сказать, что мы обсуждаем как раз-таки вопросы дисфункциональности семьи, о том, как воспитать правильно ребенка в такой семье, если есть зависимый человек, как можно вообще взаимодействовать с зависимым человеком.
Вот здесь вот хотелось бы поподробнее узнать. Вот если вот такая семья существует, да, и есть, например, в этой семье еще какой-то ребенок, предположим, этот ребенок младше, да, вот скажите, и этот вот ребенок, он все это видит, да, то есть он ведь видит вот все это, что называется, кошмары, да, что может вытворить вот этот человек. Как вы считаете, вот если ребенку там, допустим, 7-6 лет, может быть, он дошкольник, вот он тоже может приходить к вам, или как вот его-то тоже же нужно этого ребенка как-то вытаскивать из этой ситуации, потому что он же ведь тоже теряет какой-то свой человеческий облик и, может быть, даже психологически заболевает, когда он видит такую картину в доме, как мучаются родители. Вот именно маленький ребенок, который вот воспринимает вот это.
Ну, вот я могу так сказать, что дело все в том, что для работы со взрослыми достаточно их желания, ну и, соответственно, определенного профессионального уровня тех, кто с ними работает. А для работы с детьми нужно все-таки дополнительное специальное образование. То есть, в общем-то.
То есть вы этими вопросами не занимаетесь?
Ну, да, потому что мы все-таки работаем со взрослыми. От подростков, скажем так, с подростками, наверное, уже можно поговорить. Но, в общем-то, вот людей 17 и старше.
Ну вот я вот этот вопрос задаю исключительно потому, что он у меня как бы не свалился сверху, а потому что есть такие реальные совершенно ситуации, когда ну надо вот такой семье помочь просто. И как помочь? Кто может помочь?
Ну, дело в том, что семья – это вообще целостный организм, вот, и при взаимодействии, соответственно, если меняется поведение одного из членов семьи, меняется поведение всех членов семьи, вот, и здесь, работая с супругой, ну, то есть, соответственно, например, с женой зависимого человека или с матерью зависимого человека, как раз-таки мы даем представление о том, как вести себя и с младшими членами семьи. То есть это говорит о том, что нужно быть открытым, нужно обсуждать эту проблему с ребенком, что происходит в семье, чтобы он не находился наедине с этой проблемой.
Вот. Это очень важно. Это очень важно, потому что ну, не должен этот маленький ребенок погибнуть просто вот во всем вот в этом. И очень хочется верить, чтобы но все как-то выздоровели.
Ну, как раз-таки мы и учим тому, как, скажем так, взаимодействовать правильно.
А есть ли у вас телефоны доверия?
Безусловно, у нас есть телефон горячей линии, на который можно позвонить круглосуточно. 8-922-02.
Давайте мы его потом повторим.
02-022.
8-922. Это вот ваш телефон.
02-02-02-022.
Его можно в конце передачки сказать еще раз. И можно просто более подробнее об этом. Немножко о телефоне доверия сказать.
Ну, насчет телефона доверия можно звонить в любое время. Значит, мы круглосуточно принимаем звонки. И если человек позвонит, который, например, даже просто оказался на улице, и ему некуда идти в данный момент, мы всегда реагируем, помогаем ему добраться до нас, если есть такая возможность, вот, чтобы он не находился на улице, а был в центре социальной помощи.
Угу. А вот еще вы же знаете также о том, что телефоны доверия, они существуют и, так скажем, у сектантов, что называется, то есть у людей, которые занимаются, ну, как бы у верующих людей, как они себя позиционируют, но, тем не менее, люди обращаются и туда. Вот как вы видите вот эту ситуацию, вот насколько она, насколько вы можете больше и правильнее как бы помочь сориентировать человека? Вот вы не сталкивались с такими вот ситуациями?
Ну, видите, в чем дело? Тут же, скажем так, иногда происходит замещение одной зависимости другой зависимостью. И не всегда то, что проповедуется в таких сектах, потому что они работают по поводу, по системе программирования, вот.
Привлечение к себе, даже да, вот таких вот себе, оказавшихся то есть, в сложной ситуации
здесь
людей.
Здесь не происходит как такового излечения души, психики человека.
А зачем им нужны такие люди тогда?
Ну, это уже...
Больные? Зачем?
Нет, ну, они же формируют свои группы, свои, так сказать, общины. В том числе пользуются любым способом привлечь к себе людей. Я бы хотел отметить, что если человек, например, не воспринимает православие или относится к нему агрессивно, то вряд ли он сможет у нас в центре чувствовать себя, ну, скажем так, именно мы-то готовы его принять, но вряд ли он будет чувствовать себя не то чтобы комфортно, у нас не база отдыха, но, по крайней мере, не противоречиво, я бы так сказал. Вот, потому что у нас реабилитанты, мы не заставляем их участвовать в православных там, таинствах и обрядах, но они обязаны присутствовать при общих мероприятиях, которые проводятся в центре. А эти мероприятия – это все-таки ну, определенное чтение молитв утром, вечером. Они могут не молиться, но присутствовать должны. Это беседы духовные, это посещение
это
храма.
Это батюшки проводят, да?
Батюшки и миряне, катехизаторы. Угу. Вот, это посещение храма, где неверующие, некрещенные могут просто посидеть, так сказать, в притворе, но они тоже должны быть с центром. Если у человека резко агрессивное настроение, неприязнь к православию, то что ему у нас делать? Ну, да, что значит обычный центр, другой, может быть, даже и сектантский, если ему туда лежит душа, то что тут поделаешь.
А вот вы говорите о том, что у вас бесплатная реабилитация, что тоже, в общем-то, вопрос такой немаловажный для многих людей.
Да, безусловно, потому что люди, оказавшиеся на дне, скажем так, иногда отвернулись от них и родственники, и у самих, соответственно, нет средств для того, чтобы изменить свою жизнь. И у нас открыты двери для всех людей, и для тех, у кого нет такой возможности платить за свою реабилитацию.
Вот. Мы живем, конечно, в том числе и за пожертвования. И вот наша программа помощи родственникам зависимых, она основана уже все-таки на пожертвованиях со стороны родственников. Ну, то есть люди работающие,
вот,
мы предлагаем
что...
их да, как-то все-таки финансово нам помочь. Ну, в определенных там, пусть и небольших, но все-таки каких-то конкретных суммах. Вот, а сами реабилитанты, ну, понятно, что люди чаще всего не работают. Потому что, как правило, все-таки к нам в фонд обращаются действительно люди, ну вот, будем говорить так, оказавшиеся близко к социальному дну или на самом дне.
А это действительно так, что как бы ни болело материнское сердце или отцовское сердце, что наркоману не нужно давать никаких денег, что и именно это ему во благо?
Ну, конечно, это все равно, как если ребенок будет болеть ангиной, просить при этом мороженку, а родители ему будут из милосердия и жалости мороженым кормить. Это приведет к его, может быть, даже и смерти в развитии какой-то болезни. Здесь то же самое.
А какой выход?
Ну, какой выход? Первый шаг – это поставить человека перед фактом того, что с ним происходит все-таки что-то ненормальное. Потому что, принимая наркотик, человек уходит в этот мир, испытывает там какие-то свои ощущения, ну, потом, конечно, плохо, когда начинается ломка или алкоголика в похмелье. Вот, и вот тут, если из жалости ему дают деньги, так он просто продолжает, и получается, что он оказывается как на таком извращенном курорте. Все хорошо, и еще деньги дают, так а что делать-то? Ничего и делать не надо. То есть, конечно, этот человек должен быть родственниками поставлен перед тем фактом, что никто не будет, так сказать, оплачивать, финансировать его вот это медленное самоубийство.
А скажите, вот такой вот человек, я просто сейчас вспоминаю одну героиню из одного фильма, которая просила все время деньги богатого отца, то есть она, видимо, где-то как-то самостоятельно жила, было ли у нее свое жилье, наверняка было, потому что папа очень обеспеченный человек. И вот эта вот девушка, она представляла из себя образ такого очень холодного человека. То есть ее сразу как бы видно, это черные очки, это такое поведение, она как бы никого не видит, она, но тем не менее человек, в общем, такой социализированный, она разговаривает, она общается. То есть вот что, как вот, каково действие вот этих наркотиков и насколько, я понимаю, что они разные, да, и насколько человек такой может, ну, более-менее реально как-то работать вот в таком поведении. Есть ли какие-то такие наркотики, которые помогают человеку, ну, как-то жить долгие годы, вот, и человек не считает нужным избавляться от них?
Нет, конечно.
Такого нет.
Любой наркотик расшатывает нервную систему, так сказать, ускоряет какие-то процессы просто в человеке, которые его приводят быстро к могиле. Ну, о чем тут может быть разговор?
Ну и надо сказать, что сейчас наркотики, если раньше это были природные, такие как исходный из опиума, героин, вот, то сейчас это химические препараты, которые просто разрушают психику человека за год употребления, и человек в некоторых случаях не восстанавливается, то есть это очень опасно. Такие наркотики, как, ну, их называют в народе соль.
Вот, это, соль?
Да, их поставляют из Китая. Вот. Курительные смеси, и очень быстро человек подсаживается на такой наркотик и не может уже ничего сделать.
Вот такие молодые ребята, у которых как-то складывается так неудачно жизнь, они едва только заканчивают в школу, и некоторые из них идут работать просто в бары. И я знаю, что в каких-то кафе, может быть, таких ресторанчиках предлагают курить кальян. То есть вот и молодежь это все видит и считает, что это более-менее как бы нормально. Вот что вы думаете вот именно вот, о, вот об этом антураже, что ли, об этом, я даже не знаю, как выразить, явлении, курить кальян. Эту трубку берут несколько человек, да, она как бы вот как... Открытая бутылка, что называется, ну, идет через всех.
Ну, по своей сути, это попытка найти такой способ рафинированного какого-то общения. То есть, если это группа людей. Ведь в сущности и употребление наркотиков, когда оно идет совместно с кем-то, ну, это возникает такая как бы микрогруппа, что ли, куда люди попадают и приобретают еще косвенно, ну, некоторую зависимость от этой группы, как бы.
Такая такие, группа такие, по интересам.
Такие, как бы, друзья, да, да, так, как
в кавычках.
Бы. Да, поэтому это получается, что такой образ некоторого общения, ну, естественно, искаженного. Вот.
Сам по себе, вот кальян, что это такое? Это тоже наркотик?
Это вариант просто южного, восточного способа курения. Сигареты – это же, ну, изобретение уже 20 века. На Западе курили трубки, на Востоке – кальяны. Вот вся разница.
Ну, и смотря, что туда добавлять.
Ну, да. То есть, если речь идет о табаке, ну, там это вот официально разрешенное курение. Понятно, что если туда выложить наркотик, то это будет совместная, ну, наркомания. Вот. Наша программа помощи родственникам зависимых, вот в моей части социально-духовной, строится на том, чтобы помочь людям, ну, как бы перестроить некоторым образом, что ли, свое восприятие жизни. Я поясню, что имею в виду. Когда человек начинает принимать наркотики, ну, это именно уже после буквально нескольких раз, он фактически меняется и зачастую необратимо. Потому что все равно сам факт этого приема и возникновения зависимости будет на него давить всю жизнь, И уже целый ряд профессий, направлений деятельности для него кажется фактически невозможным.
Закрыт.
Да, кроме того, конечно, здесь еще и сопутствующие болезни возникают, которые также человеку
жизнь.
Классические болезни, наркомания, это СПИД и разные там формы гепатита, передаваемые через уколы. Вот, через шприц, которым пользуются одним сразу многие. Соответственно, в результате жизнь человека резко меняется, и сам человек оказывается, ну, как я говорю, потерявшим свои надежды многие. То есть, ну, человек все равно каждый с детства на что-то надеется. Есть такая мыслишка, что а вдруг, а может быть, там, буду я директором банка, магазина, еще кем-то. А здесь все. В какой-то момент человек понимает, что он уже не будет. То есть идет резкое изменение жизни. Но это же изменение жизни, оно оказывает влияние на родственников. Грубо говоря, человек, который стал наркоманом, он поменял не только свою жизнь, но и жизнь близких. А вот этого близкие не могут понять.
Кардинально.
С этим, да, трудно смириться. Им кажется, что это что-то типа вот, ну, курение, бросишь ты сигарету, и все нормализуется. Вот. И, конечно, из-за этого, из-за безысходности этой ситуации, люди сами впадают, родственники, в уныние и просто, ну, не знают, что делать, и мечутся от криков, истерик, там, чуть ли не физических расправ с родственником до полного потери сил, там, и... То есть, естественно, здесь людям нужна помощь. Помощь как психологическая, занимается Ольга Витальевна, так и помощь в том, чтобы все-таки понять, как перестроить жизнь. Ее можно и нужно перестроить, но не прекращать же им жить после этого. Надо перестраивать как-то жизнь, по-новому ее переосмысливать. Вот этим мы занимаемся, наши социально-духовных занятиях. То есть пытаемся, во-первых, просто вот поговорить о том, как изменить основные направления жизни, какие у нас это общение с этим человеком, да, возможно, если это супруг там, или супруга, супружеские, значит, отношения, любовь, да, так, ну, вот, это может как-то повлиять и на работу, вот как-то перестроить это. С одной стороны, с другой, конечно, предлагаем, но сразу скажу, не навязчиво, нисколечко людей не заставляю попытаться найти опору в духовности православной. Но это если люди захотят.
Потому что это, по-моему, очевиден только этот выход.
Ну, в данном случае тут должно быть добровольное желание этих людей, то есть это как бы так предлагается, не навязчиво, еще раз говорю, фоном. Захотят люди, мы можем поговорить подробнее, и в итоге люди могут прийти к или к воцерковлению. Нет, так нет, значит, мы остаемся только в социальном поле.
А скажите, что вам дает эта работа?
Ну, во-первых, моральное удовлетворение, понимание того, что, ну, действительно этим людям требуется помощь. Ведь очень мало специалистов, которые готовы работать с такими людьми. И когда видишь, что действительно происходят изменения, и человек выздоравливает, ощущается радость.
Вот. Потому что я понимаю, что не просто так человек идет работать, вот, тем более в благотворительные центры. Или это несколько вариантов, либо у человека самого была какая-то такая ситуация, да, ну, или из-за денег. То есть, какие-то, может быть, какие-то еще есть варианты.
Есть третий вариант. Вот, то есть, например, я имею ученую степень кандидата экономических наук, когда-то подвязался в этой сфере, но уже лет 9 дней не работаю, получил духовное богословское образование, работаю в сфере катехизации и вот работы с людьми. Ну, для меня это просто, ну, как служение.
Служение,
вот, и да. Просто когда возникла такая потребность у людей, мне предложили помочь начать вот эту работу, я просто ее принял как... некое послушание. Вот, хотя, конечно, нет, я не скурую, все равно финансовый вопрос тоже в нашей жизни имеет значение. Но лично
у нас
для
есть семьи, все-таки не первостепенно. Да. Потому что, когда я задала этот вопрос и сказала, что вам дает этой работы, я потом уже поняла, что, наверное, нужно было сказать, как вы воспринимаете это служение. Это было бы, наверное, верно.
По-всякому у людей нет. Ну, кто-то, может, и просто работает, есть же такие люди. Вот, тут уж.
Что такое семинары помощи родственникам зависимых, так скажем, наркоманов, да, и как они проходят в вашем центре, в благотворительном фонде НИКа?
Ну, благодаря, значит, поддержке православной церкви. Вот, у нас эти семинары проходят в храме Вознесения Господня. У нас духовник нашего фонда, отец Алексей Кульберг, он благословил проведение курсов в храме. Также в храме Иоанна Воина в поселке Новобберезовский. Это на этих двух площадках мы проводим эти семинары. Первый вот вводный семинар у нас будет проводиться 15 марта в 16 часов. Значит, мы ждем.
А что значит вводный?
Вводный — мы расскажем о том, что конкретно представляет из себя программа помощи родственникам зависимых, которую мы предлагаем. Сейчас уже набрана группа, и мы работаем с ней в этом направлении. Вот. Я надеюсь, будет хороший эффект от этого.
Значит, это получается, мы нашим радиослушателям напомним, что 15 марта в 16 часов в Вознесенском храме.
В храме Вознесения. В храме Вознесения.
В аудитории наверху храма, не в самом храме, там наверху учебная аудитория.
Вот в этой учебной аудитории будут проходить вот эти семинары помощи родственникам зависимых.
Да, да. Вот, то есть можно подойти, вход свободный, можно подойти.
При этом мы приглашаем людей как любого вероисповедания, так и отсутствия оного, потому что эти семинары именно, прежде всего, все-таки помощи вот в этой трагедии. Мы, еще раз подчеркну, никого не заставляем и не настаиваем присоединяться к православию, если человек не хочет. То есть работа идет по линии психологии, социальной линии, духовную сферу мы затрагиваем. Вот, но вот каких-то миссионерских целей в данном случае мы не преследуем. Если человек не хочет, скажем так, становиться православным, никто его не заставит, если не будет заставлять.
Я думаю, что тогда уже наша передача двигается уже к завершению. Я думаю, что обязательно нужно сказать номер телефона вашего центра. Я сделаю это погромче и скажу, что телефон благотворительного фонда Ника будет таким. Это 8-922-02-02-022. Вот одни двойки, еще раз повторим. 8-922-02-02-022. Это номер телефона вашего благотворительного фонда Ника.
Если у кого-то есть выход в интернет, можно набрать благотворительный фонд Ника. Там, правда, есть несколько в России фондов с таким названием. Вот, но фонд,
екатеринбургский, да?
Ну, фонд работы с наркозависимыми, он один. Остальные там заняты другими вопросами. Это и не наши фонды, мы с ним не имеем отношения.
Ну, а сам сайт www.fondnika.ru. Можно зайти, посмотреть информацию.
Ну, можно также добавить, что, еще раз сказать, те, кто страдает зависимостью от наркотиков или алкоголя, могут прийти к нам в фонд, и мы постараемся помочь им через реабилитацию в наших центрах.
Спасибо вам большое, Алексей Валерьевич Пилечев и Ольга Витальевна. И я напомню тогда нашим слушателям, что сегодня это была программа «Гость в студии», и сегодня в ней принимали участие Ольга Витальевна Забегина, психолог-консультант благотворительного фонда Ника, и Алексей Валерьевич Пилечев, кандидат экономических наук, руководитель отдела образования этого же благотворительного фонда Ника. Спасибо вам большое.
Спасибо.
И здоровья вам.
Спасибо.
Творческих сил, радости в такой сложной и очень непростой работе, в таком служении. Спаси Господь вас.
До свидания.
До свидания.